Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Верующий человек, христианин, не может не благоговеть перед тайной творения Божьего. Христианин не может не благоговеть перед другой великой тайной – Боговоплощение, благодаря которому и осуществляется наше спасение во Христе. Святые отцы говорят, что тайна Боговоплощения, она даже в каком-то смысле является выше, даже более великой, чем тайна творения мира из ничего. Потому что в Боговоплощении сам Творец во Христе, в Боге Слово во втором лице Пресвятой Троицы становится человеком, чтобы человек обожился, чтобы человек вновь обрел полноту общения. И вот это вот тайна и творение, и Боговоплощение – это то, что действительно выше человеческого разума и до конца исчерпывающим образом никогда человек это не сможет понять так, чтобы это можно было как-то рационально изъяснить или сказать: «Теперь я все знаю о творении Божьем, теперь я все знаю, как осуществляется спасение». Нет, это есть и тайна божественного бытия, это есть и тайна промысла Божьего о мире и о человеке, как венце творения. Но не имея, наверное, возможности исчерпывающим образом понять Бога и Его творение, познать до конца, мы, тем не менее, оказываемся причастными тайне и творения Божьего, и таинство нашего спасения во Христе. Потому что если мы обрели знание истины, если мы осознаем, что можем быть причастны ко Христу, то нас это призывает, нас это обязывает и жить соответствующим образом, трудиться, искать того, что является действительно для нас спасительным, а спасительным для нас является то, что во Христе и то, что осуществляется Христа ради. Вот Господь в Евангелии дает такую притчу нашему вниманию. Это притча о том, как некий господин, а Господь говорит, что Царство Небесное, оно подобно в данном случае хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И этот хозяин договаривается с работниками с утра за определенную плату, за динарий. Действительно, в древние времена, когда ходила такая монета, как динарий, вот, на Востоке в том числе, на Ближнем, как бы мы сейчас сказали, динарий был такой обычной платой рабочего за день. То есть это такая совершенно, в общем-то, понятная, элементарная вещь для тех, кто слушал Христа в то время, когда Он непосредственно ходил по этой земле, во время именно вот евангельской истории как таковой. Вот. И дальше происходит следующее. Этот хозяин выходит неоднократно к своему винограднику и в третьем часу, позже, в шестом, девятом, ну, имеется в виду часы не наше, конечно, деление времени, а которое было в то время используемо. И каждый раз он находит неких желающих потрудиться и также их нанимает в свой виноградник. И уже за час до окончания работ, около 11 часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите, и вы виноградник мой, и что исследовать будет, получите». Когда же настал вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату на час последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягости дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или гластвуй, завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Ну вот толкователи этого отрывка, эпизода этой притчи из Священного Писания, из Евангелия, говорят о том, что здесь существенен нравственный аспект, нравственное поведение тех, кто были наняты первыми с утра, а в конце возроптали, потому что, когда увидели, что тех, кого наняли всего за час до окончания работ, также отблагодарили той же суммой, динарием, они начинают роптать, но хозяин указывает им, что на самом деле их никоим образом он не обманывает. Как договаривались, такая плата и следует. В символическом отношении виноградник – это, можно сказать, спасительное делание во Христе, исполнение заповедей Божиих. И действительно, кто бы в какое время ни пришел, в каком возрасте, в какой ситуации, в каком положении, каждому Господь дарует возможность спасения. В данном случае символом этого, этой награды, полноты благодати Божией является этот динарий. Вот. И с помощью таких элементарных, можно сказать, отношений, иллюстраций из таких экономических, хозяйственных отношений, Господь иллюстрирует то, что на самом деле Господь равно приемлет каждого человека своей божественной любовью и полнотой благодати. Каждому даруется возможность спасения и желает, чтобы каждый спасся, независимо от того, каков человек был там в течение своей жизни. Пришел ли он в молодые лета послужить ему, вот, или уже в глубокой старости, как разбойник благоразумный, на кресте покаялся. А характерно еще то, что говорят те, кого нанимают позже, что, когда он спрашивает, что вы здесь стоите позже, а никто нас не нанял. На самом деле, это тоже такая иллюстрация некого самооправдания, когда человек наконец-таки обращается к Господу и как бы оправдывается. Это, знаете, можно чему уподобить, как иногда говорят люди. Вот нас раньше не учили. Я бы, может быть, и ходил бы в храм, может быть, я бы и был бы верующим. Нас не учили. Ну, то есть меня никто не позвал, меня никто не призвал. Это на самом деле неправда, это такое самооправдание, вот, потому что, как замечают здесь же святые отцы, Господь призывает человека тогда, когда человек готов ответить на его призыв. Как говорит апостол Павел, когда Бог благоволил, избравший меня от утробы матери, благоволил меня призвать, а почему не призвал раньше, в детстве? Он, будучи Саввом, даже успел гнать церковь. Почему раньше не призвал? Раньше, будучи апостол Павел, был не готов услышать призыв Божий. Почему благоразумного разбойника Господь раньше не призывал? Мог же ведь, конечно, желал ему и раньше спасения Господь, но до креста, на котором разбойник благоразумный, как он оказался, он не был готов ответить на призыв Божий. Поэтому и призывает его в последние минуты жизни, исповеданием его. Поэтому Господь призывает всякого человека тогда, когда действительно этот человек готов ответить на призыв, пусть даже в 11 час. Но вот в данной притче поведение тех, кто был призван с самого начала, вот, оно, конечно, в нравственном отношении не лучшее. И здесь Господь именно предупреждает об опасности всякого недоброжелательства, всякой зависти, всякой недовольства, склоки. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, толкование на этот вот эпизод евангельский, в Царстве Небесном нет места зависти, нет места недоброжелательству, нет места склокам. Поэтому, если кто будет исполнен именно такого состояния, поведения, самоощущения, пусть даже он вроде как начал служить Господу давным-давно, то это может сделать его последним по отношению к Царству Небесному. Вот. А тот, кто пришел значительно позже, но оказался при этом исполнен мирного духа, тогда будет первенствовать. Почему здесь и Господь и предупреждает, что может получиться так, что первые будут последними, а последние могут оказаться первыми. Но это зависит от выбора нравственного самого человека. То есть на самом деле даже у того, кто давно там трудится или обладает каким-то саном там, или чином, нет никакого по отношению к спасению преимущества перед людьми менее значимыми. Даже наоборот, ответственность гораздо больше. И еще можно применительно к этой притче заметить, что здесь говорится еще и о времени. Вот символика времени здесь некое присутствует. Вот этот день, вот эти часы, весь этот день рабочий, он символизирует собой день, вообще время жизни человека. Недаром сказано в Священном Писании, что для Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Велика тайна времени, как велика тайна творения. Мы не знаем, что такое время. Мы не знаем, как время текло до грехопадения, какого оно было. Мы не знаем вообще исчерпывающим образом, что такое время. Наука там какие-то выдвигает гипотезы, что время – это тоже как бы характеристика, связанная с пространством, там, материей там, и так далее. Но это все не объясняет нисколько фактор течения времени, его восприятия как такового. Мы не знаем, что такое, как сказано в Апокалипсисе, когда ангел клянется, что времени больше не будет. Как так не будет времени? А что же будет? А что же тогда действительно вечность? А какие условия вечности? Вот. Это все на самом деле выше человеческого понимания. И немощь человека, она пред величием Божьим велика. И тайна спасения, она нами должна восприниматься опытно, но одновременно с этим мы не можем ее изъяснить. И часто мы недоумеваем перед скоротечностью самой нашей жизни. И действительно, как здесь апостол говорит в послании к Коринфянам, мы судим гадательно. Но оказывается, вот в этом послании к Коринфянам, вот в этом отрывке, известном знаменитом гимне любви апостола Павла, говорится о том, что на самом деле все это побеждает. Это вот действительно сама любовь. Апостол говорит, любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. То есть само спасение, само преодоление смертности, немощности человеческой, познание истины, что есть творение, что есть спасение, оно имеет, можно сказать, основание именно такое нравственное, стремление именно к любви божественной, к любви Христовой, стремление к мирному духу, стремление к милосердию, к сочувствию по отношению к другому человеку, к исполнению именно заповеди любви к Богу и другому человеку. Если это в нашей жизни будет присутствовать, то будет присутствовать самое главное – начало спасения, а также возможность вхождения в Царство Небесное, где мы узнаем о себе и о Боге уже в гораздо большей степени, чем во время земной жизни. Господи, сподоби нас этого. Аминь.